Масштабы и глубина знаний, данных в учении «Живая этика» или «Агни-йога» огромны. Согласно учению, истоки этого знания уходят в глубочайшую древность. Знание передано из Братства Света. Во главе Братства Света издревле стоят великие учителя света, пришедшие с семи планет Солнечной системы, опекающих нашу Землю. С Братством Света связаны и выдающиеся подвижники различных народов, достигшие духовного просветления, и также как великие учителя, посвятившие себя помощи человечеству. Главная цель Братства Света или Иерархии Света или Шамбалы в тибетской традиции состоит в пробуждении духа и в эволюции сознания человечества. Служение общему благу человечества является стержневым направлением в организации жизни на Земле. Юрий Николаевич Рерих, старший сын Рерихов, очень хорошо сформулировал цели последователей учителей света – служение человечеству и подъем духа масс. Каждый человек на Земле изначально через космическое родство связан с одним из семи великих учителей света – и при пробуждении духа тяготеет к свету своего космического Отца. При этом человек испытывает наибольшее влияние своей планеты и соответственной стихии на протяжении всех своих рождений на Земле. Братство Света является таким образом единым центром для всех людей, устремленных к свету. На протяжении тысячелетий древнейшая мудрость учителей света передавалась народам всегда, из века в век, соизмеримо с их сознанием и в разных формах, через религии, искусство, науки, литературу, поэзию. В живой этике учение Братства Света называется учением жизни. Следует вникнуть в смысл этого термина. Он приложим ко всем учениям, даваемым через Братство Света и в настоящее время, и в прошедшие века, хотя ныне эти учения оказываются скрытыми, как сказано, под позднейшими нагромождениями и толкованиями. Но всегда, и это следует подчеркнуть, при передаче знания основы учения Братства Света оставались сокрытыми от непосвященных. И впервые в конце 19-го столетия в связи с завершением Кали-юги, а также в соответствии с возможностями вмещения сознания людей, эти сокровенные основы были обнародованы Еленой Петровной Блаватской в томах «Тайной доктрины». Они передавались ей главным образом великими учителями света. Таким образом, теософы были первыми, получившими знания сокровенных основ учения Братства Света. Члены Теософского общества, образованного в 1875 году в Нью-Йорке, выступали за создание ядра Всемирного Братства Человечества, за сближение культур Востока и Запада, за популяризацию древнеиндийской мысли, а также за изучение психических сил, находящихся природе и человеке в скрытом состоянии. Они утверждали полную свободу мысли и научного творчества. Их этическим идеалом провозглашался альтруизм. В настоящее время наиболее активно исследовательская теософская мысль развивается в Америке. Американское теософское общество в Пасадене. Продолжается и международная деятельность теософских организаций со штаб-квартирой в Адьяре, Мадрас, Индия. В России теософская мысль тоже имеет своих последователей. Освоение философских основ тайной доктрины, писем Махатм Синиту, а также переводов из 15-томного собрания сочинений Елены Петровны Блаватской постепенно продвигается. Передача основ учения Братства Света не прерывалась на протяжении всего 20-го столетия. Так, продолжению дела Елены Петровны Блаватской уже после ее смерти в 1891 году посвятили свою жизнь американские подвижники Франча Ладью и Уильям Дауэр, создавшие в 1898 году организацию «Храм человечества». С 1903 года в Халсионе, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Эта организация получила как бы вторую волну знания основ учения Братства Света в виде учения храма. Учение это передавалось в основном великим учителям через Франчоа Ладью вплоть до ее смерти в 1922 году. Основные цели и задачи Храма Человечества как организации были те же, что и у Теософского общества. Философские основы теософии и учения храма также едины. В соответствии с потребностями и возможностями сознания людей своего времени, учение храма развивало и углубляло теософскую мысль. Храм выступил за истинную, одухотворенную науку, за научно обоснованную религию и за воплощение духовных истин в жизни как движущей силы единения всего человечества. Три тома учения храма, том Теогенезиса, как продолжение тайной доктрины с комментариями к девяти новым станцам из древней книги Дзиан, а также трехтомник поэтических посланий учителей с горной вершины, вошли в золотой фонд трудов Храма Человечества. Публикации учения «Живая этика» или «Агни-йоги» всего 14 книг появились в 20-х и 30-х годах 20 века. Они издавались рериховскими обществами и культурными центрами в Нью-Йорке, Риге и Париже. Тексты были переданы в основном владыкой Солнечной системы через Елену Ивановну Рерих. Это была третья волна передачи человечеству основ учения Братства Света, по сути, не прерывавшаяся до конца века. Продолжением комментариев к живой этике был выход в свет с 1993 по 1998 годы включительно еще 13 книг серии «Грани Агни-йоги». Эти книги, их получение проходило с 1950 по 1972 годы, были получены из того же высокого источника в записях Бориса Николаевича Абрамова, ближайшего ученика Николая Константиновича Рериха. Обе серии книг и три тома поистине огненных писем Елены Ивановны Рерих своим корреспондентам, в которых она разъясняет основы учения Братства Света, плюс литературно-публицистические произведения Николая Константиновича Рериха, а также Святослава Рериха и Юрия Рериха, составили основу фонда учения «Живая этика». Итак, все три учения – теософия, учение храма и учение «Живая этика» – есть учение жизни. Все они являются сокровенные основы учения Великого Братства Света. Они все имеют свою форму выражения, то есть свою терминологию и свои задачи, соответствующие потребностям времени. И в то же время все три неразрывно связаны между собой, ибо философские основы их едины. И каждая из них последовательно дает по закону эволюции, как писала Елена Ивановна Рерих, и более широкое оповещение основ учения. То есть каждое следующее учение раскрывает новые грани учения Братства Света, отвечая условиям своего времени и восприятия людей. Близость живой этики к индийской философии несомненна. Как и теософия, она признает авторитет Вед и, как сказано в тайной доктрине, считает книги Веданты последним словом человеческого знания. Но процесс передачи знания из Братства Света шел издревле, и живая этика по существу вмещает достижения всех ведущих для своего времени религиозно-философских учений. Елена Ивановна Рерих видела в живой этике новое великое провозвестие, несущее синтез, вмещение и претворение всех заветов. То есть вмещение и претворение наиболее истинного из всех заветов, даваемых ранее, исходя из потребностей и возможностей людей. Утверждается вера в божественность непознаваемого Абсолюта, в его всеобъемлющий огненный принцип, в коренное единство всего проявленного сущего, в бессмертную триаду человеческого сердца. Все отвечает вечным законам космоса, закону гармонии или совершенного равновесия, закону кармы, закону перевоплощения, закону эволюции, закону противоположений, а также закону иерархии, тождественности, целесообразности и соизмеримости. Все эти законы взаимосвязаны, дополняют друг друга и все вместе свидетельствуют о диалектическом характере эволюции Вселенной, природы и человека. В учении нет законченности, ибо приближение к истине беспредельно. Что-то выражено лишь намеками, и материал этот будет усваиваться постепенно по мере эволюции сознания людей. В учении особое видение понятий творчества, свободы, культуры, этических и эстетических ценностей, искусства, науки и других более конкретных областей знания. Красота, любовь и искусство утверждаются главными стимулами в творческом познании истины. «Искусство едино и нераздельно», – говорил Николай Константинович Рерих. «Оно имеет много ветвей, но корень один – это истина красоты». В красоте Рерихи видели ведущий эстетический принцип искусства. Философская основа этого принципа связана с представлением о свойствах магнита – мысли, звука, цвета и чувства, притягивающих себе подобное. Особая значимость придается культуре как двигателю эволюции сознания человечества. Уникальная в своем роде концепция культуры Николая Константиновича Рериха явила собой центральную идею творческой и практической деятельности всех четверых Рерихов, а именно идею формирования духовной культуры человечества. Эта идея стала программной для Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов с начала 1920-х годов. И с тех пор вся их жизнь была посвящена ее претворению. Согласно этой идее, культура в широком понимании утверждается и как средство, и как путь, и как цель. Но культура духа есть единственная самозащита от разложения. И истинный прогресс оценивается по превосходству духовного над материальным. С расцветом духовной культуры ведущие области познания, наука, религия, искусство и философия достигнут своего слияния. Формирование духовной культуры человечества есть главная, хотя и не близкая цель учения «Живая этика». В учении раскрывается смысл понятия «узловое учение». В каждом веке человечество испытывает прилив энергии из космоса, способствующий обновлению сознания. Братство света передает часть космических знаний в разных формах каждое столетие. Однако перед наступлением нового цикла эволюции, когда к тому времени все прежние учения теряют свой истинный облик, дается новое, именно узловое учение. Такое учение, опираясь на предшествующую мудрость, является собой кульминацию значительную по линии человечности. Оно содержит необходимые жизненно-практические наставления, наилучшим образом соответствующие условиям пробуждения духа и сдвига сознания людей для встречи с наступающим циклом эволюции. В живой этике приводятся два примера таких узловых учений. Это заповеди Моисея, вобравшие в себя мудрость Древнего Египта и Вавилона и утвердившие сдвиг сознания иудеев на основе культа единого Бога, а также законов жизни, отвечающих реалиям своего времени. Это учение Иисуса Христа, которое по своему отразив лучшее из достигнутого в культуре античности, открыла новую эпоху христианского летоисчисления, дав миру бессмертные заветы любви, милосердия и самоотвержения. Согласно текстам, таким узловым учением является и учение «Живая этика» или «Агни-йога». По закону эволюции, узловое учение, даваемое в конце Кали-юги, должно вместить все задание будущего Сатья-юги и выразить его уже теперь среди вражды и уничтожения. И живая этика непосредственно открывает новую огненную эпоху Сатья-югу, эпоху просвещения, знания и света. В учении она названа также эпохой Майтреи, по имени великого владыки Майтреи, солнечного иерарха, величайшего логоса нашей солнечной системы, принявшего на себя ответственность за нашу планету. Он, высочайший из семи, ныне стоит во главе Братства Света. Под его руководством, а также другого его облика, владыки моря, проходила свой бесценный для человечества духовный опыт Елена Ивановна Рерих. С космическим назначением великие учителя Братства Света утвердили Елену Ивановну Рерих как женский аспект владыки Майтреи и как носительницу космического огненного права. Тысячелетиями складывала карма единение их огненных сердец, слитых общим стимулом красоты. Осуществление космического огненного права или объединение мужского и женского начал – редчайшее явление в космосе. Величие этого явления связано с труднейшим достижением, с огненным вожжением всех жизненных огней сердца. Именно огненное слияние происходит, когда сердце и дух вожжены всеми огнями, и тогда каждый центр объединен единым огнем и осознается как принадлежность к единому зерну духа. Осознание принадлежности к единому зерну духа, как сказано, делает жизнь миром красоты. Духовный опыт Елены Ивановны Рерих, ею тщательно описанный, свидетельствует о великой ассимиляции и единении сердца и духа ее с сердцем и космическим сознанием владыки Майтреи. Эти записи будут изучаться веками многими поколениями человечества. Достижение Еленой Ивановной космического огненного права в жизни на Земле имеет огромное эволюционное значение, ибо даст в новой эпохе понимание космического величия любви и женского начала. Елена Ивановна именно раскрыла смысл понятия любви в ее высшем космическом аспекте. Влечение и любовь между противоположными началами, писала она, должны рассматриваться как проявление космического закона. Ибо истинно духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения и творчества, вложенного в нас космическим велением бытия. К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического построения. Люди забыли или вернее не хотят сейчас признать великого космического значения любви. Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше время в лучшем случае понимается как явление психологическое, но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, пробуждения всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении и заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах бытия все созидается мыслью, но для оживотворения этих мыслеобразов необходимы два начала, соединенные космической любовью. В письмах в Америку незадолго до своего ухода Елена Ивановна Рерих поясняла: Атом из космического становится человеческим после ярого зарождения в нем сознания, после уявления в нем обособленности, после зарождения в нем страстного влечения к своей половинке. Человеческий атом и есть человеческая монада. В проявленном космосе человеческие атомы или человеческие монады оявлены как половинки или противоположные начала, которые стремятся на соединение со своими половинками на основе космического права. Ярые начала эти, будучи разъединены космическим взрывом, страстно стремятся объединиться вновь для полного слияния в бытии беспредельном. Процесс продвижения к осуществлению огненного права охватывает тысячелетия, и таинство понятия космического огненного права пока еще велико. Могущественно и прекрасно величие этого таинства. Ведь для утверждения огненного права важно, чтобы дух сознательно утвердился в любви и красоте космической. Елена Ивановна выступала за единобрачие и настойчиво предостерегала от профанации великого понятия. К людям новой эпохи вернется осознание космичности любви. Откроется путь к истинным сочетаниям обоих начал в жизни на Земле. Искания Духа приведут к этой космической истине. Майтрея говорит: «Так на смену узкого горизонта идет великое время. Так наше утверждение великого огненного права даст великую огненную эпоху. Эта великая эпоха должна преобразить лик планеты, так утверждаю». Правильные сочетания противоположных начал помогут человечеству обрести необходимое равновесие. Ведь для новой эпохи утверждается самое высшее. На самых высших началах будет строиться будущая эволюция, ибо то, что было разрушено, должно снова войти в жизнь как великое ведущее основание. Явление закона огненного права положит начало новой эпохи. Эпохи равновесия и красоты бытия. По сути, новая эпоха даст ключ к высшему существованию человечества. Подвиг Елены Ивановны Рерих, принявшей на себя в высочайшем самоотвержении великую миссию очищения сознания человечества и утверждения огненного права, не отходя от земной жизни, бессмертен. Помогая осмыслить настоящее, живая этика устремлена в будущее. Но ее близкое будущее уже наступило. Это и есть переходное к сатья-юге огненное напряжение на планете, ныне нами переживаемое. Этот момент чрезвычайно важен для характеристики живой этики. Он придает учению исключительную значимость. Углубляясь в познавание живой этики, человек постигает всю линию знания, необходимого для его выживания в условиях нынешнего интенсивно идущего на Землю потока высоких космических энергий. Учение раскрывает механизм взаимодействия всех главных составляющих организма человека, его семи принципов или тел, его главных духовных центров, его ауры и, наконец, воли самого человека, характеризуя каждую составляющую, ответственную за накопление духовного огня, агни, и раскрытие в себе божественного потенциала, атмана Будхи. Утончение же агни вводит человека в мир обновленного, более подвижного, а главное расширенного сознания в мир чувства знания. Об этом говорится в отдельных книгах Агни-йоги, о психической энергии, о сердце, о духовных центрах, о сознании, о космическом магните и других материалах этого знания. Отвергается всякая механика упражнений. На первом плане сердечное устремление к великому учителю света. Лишь высшая триада сердца человека способна ассимилировать все высочайшие энергии из космоса. Именно Агни, светлый дух сердца, спасает человека в тяжкий огненный период и выводит его к идеалам новой эпохи, к признанию идеи общего блага и всеобъемлющего синтеза или всеобщего сотрудничества со всем человечеством, со всеми мирами и со всем сущим. Эта идея синтеза должна стать основным принципом жизни на Земле в Сатья-юге. Для такого сотрудничества исчезают все различия между людьми, кроме одного, по степени наполнения светом каждого. Это единственная граница различий. В стороне остаются все другие различия по национальной, религиозной и любой другой принадлежности людей. Живая этика – это огненное учение, та же огненная йога. В 1929 году впервые была выпущена в свет книга «Агни-йога», как бы обозначив время введения новой, этой новой йоги в жизнь. Понимание ее означает распознание и применение к жизни всесвязующей стихии огня, питающей зерно духа. Огонь, вызванный к жизни, не только утончает весь организм человека, но и обязывает его повысить ответственность за все содеянное им на новом пути совершенствования. Ведь каждое осознанное слово учения наполняет человека энергией этой высшей стихии. Великий учитель света обращается к землянам. «Силу имеет слово мое, посланное вам и воспринятое вами». Эта мощь в выкристаллизованной мысли запечатлена в учении данном. Повторение его освобождает эту силу, скрытую слово, и делает ее достоянием читающего сердца. Не мозгом, но сердцем воспринимается этот огонь. И тогда это чтение сердцем сопровождается сиянием ауры, уявляющимся по степени углубленности и силы огненного процесса. Даже повторение учения в себе умножает мощь духа. Хорошо запомненное и даже выученное наизусть положение из учения возрастает в силе воздействия на огненную сущность человека. Ибо учение это от огня и сияет огнями кристаллизованной мысли. Как бы огненные кристаллы мысли бессмертной собраны в строках его и запечатлены навсегда. Вот почему так настойчиво говорю о повторении. Опытный путник вечного пути в беспредельность понимает, какое сокровище дано человеку учением жизни, и черпает из него непрестанно, не утомляясь кажущимися повторениями и повторными погружениями в сознание, в мудрость веков. Не иссякнет светоносный источник, ибо дан на века, на тысячелетия служить насыщению духа огнем. Сделайте опыт. Взяв любимое положение изучения, углубленно его повторяйте, мыслью в него проникая и сердцем, и почуете прилив новой силы, словно луч света касается вас, силу несущей и огонь. Потому говорю, берегите жемчужины эти, как огненное сокровище, питающее тело света. Да, да, да. Бессмертная триада питается этим светом огнем, и человек, нашедший этот неиссякаемый источник огненных струй светоносных, уже не возжаждет вовек. Мостом счастья в царство вечного света называем учение жизни. Оно так и есть. Опыт покажет, сколь жизненны эти слова и сколь практичны в применении яром. Много дано, много, много больше того, что вмещает сознание современного человека, но дано на века, на будущее, на всю манвантару, на целую расу, на смену, идущую прежней. Потому черпайте, не боясь, что иссякнет источник, и чем больше черпнете, тем огненней будет струя и богаче. Сердцем учитесь читать, но не глазами. Светоносным называем такое учение. Очень полезно оно и питательно очень. И хорошо при чтении этом духом отрешаться от трех, в духе поверх трех поднимаясь. Мысль огненная поверх тела, поверх чувств, поверх мыслей земных. И тогда можно говорить о процессе перенесения бытия в мысль. Мысль о простой подошве, вещах и делах приходящих не будет образом мысли бессмертной и вечной, приходящей веками. Не придут слова Владыки, запечатленные в огненных заветах, ибо от вечности эти слова. Ими питаясь и их огнем тело света свое насыщая, бессмертным становится дух, бессмертие свое осознавшим. Огненный напиток жизни смертным даю, дабы бессмертными себя осознали, приняв его духом и сердцем. На чуткое ухо шепну, вечно бьющая струя живоносного источника жизни доступна для духа всегда, ибо бьет огненной струей никогда не умирающей жизни. Нашедший ее, велико твое счастье, сказал, не замолкну, не оставлю. И эти слова повторю тому, кто нашел. Так сознательное, полнострунное, углубленное устремление к единому источнику и фокусу света безответным не останется никогда, ибо близким становится Владыка устремленному огненному духу. Учение живой этики имеет приоритетное значение по сравнению с теософией Блаватской и учением храма. И в то же время, исходя из единства основ, из того, что все три учения дополняют друг друга, надо изучать и теософию, и учение храма. И мы не ошибемся, если скажем, что все три учения являют собой своеобразную ударную силу, долженствующую сообщить человечеству необходимый внутренний импульс для новой расы. Мы признаем, что освоение этой спасительной и по своему единой силы находится у нас в России еще на начальной стадии. Истинное понимание живой этики как узлового учения братства света, этой науки в ее высшем выражении, зависит от применения этих знаний человеком в жизни. От понимания истинного огненного содержания его и степени сознательного, полнострунного, углубленного устремления к единому источнику и фокусу света. Конечно, распространение идей учения «Живая этика» неизбежно, ибо они соответствуют законам эволюции Вселенной. Они распространяются не только через опубликование трудов учения, небеса не молчат. Великие учителя света постоянно насыщают пространство мыслями, созвучными эволюционной ступени, достигнутой человечеством. Идеи, учения наполняют пространство и как бы носятся в воздухе. В живой этике это называется цементированием пространства. Зовы пространства достигают многих сердец, и в разных уголках земного шара люди начинают говорить и выражать одинаковые мысли. Они служат объединению человечества в одну семью и подготавливают почву для грядущих перемен в мире.